Здравствуйте, я приветствую всех на платформе РУС ЛСМ ЛВ. Меня зовут Алена Борисова, а это наша программа ТЧК. Я хочу напомнить сразу, что эта трансляция доступна в наших соцсетях, на Ютубе и Фейсбуке. Подключайтесь, делитесь нашими эфирами и также подписывайтесь на нас на многих других платформах, в том числе Инстаграм, Телеграм, ТикТок. И теперь мы есть также и на Spotify и SoundCloud для любителей подкастов. Ну, а для тех, кто любит и кому удобнее читать, не забывайте, что в нашем портале РУСЛСМ есть прекрасные материалы, которые как раз-таки пишутся вот по следам нашей программы. И этот эфир посвящен событиям в Украине. Более года назад Владимир Путин начал полномасштабное, полное вторжение на территорию соседней страны. И вот в Европе началась, наверное, крупнейшая война со времен Второй мировой войны. И каждый день украинцы очень отважно защищают свою страну, сражаются и проводят контрнаступление. Я и мой коллега Алексей Дунда были в Украине, и по итогам наших поездок вышли документальные проекты, которые сейчас появятся в правом верхнем углу этой трансляции. Вы можете на них перейти, посмотреть. Ну, а сегодня мы продолжим рассказывать о новостях, о происходящем в Украине, анализировать эти события и подводить итоги этой уходящей недели. И сегодня моим гостем дистанционно будет политолог Олег Саакян. Здравствуйте.
Приветствую вас. Рад видеть и слышать.
Я бы для начала хотела вас представить нашим зрителям. Вы сами родились, если я где-то буду неправа, вы сразу тут же меня поправляете. Вы сами родились в городе Горловка Донецкой области, и в Донецке вы окончили университет. И с 2014 года являлись одним из руководителей движения «Донецк-це Украина». Также организовывали политические митинги, флешмобы, акции – это та информация, которая доступна в публичном пространстве про вас. Я хочу вас вот в связи с этим о чем спросить. Сейчас, пожалуй, самые ожесточенные бои проходят именно в Донецкой области, возле Мариинки. Российские боевики продолжают атаковать Бахмут и ближайшие окрестности. И вот, как сообщают ВСУ, они действуют по тактике выжженной земли. Война там ведется на истощение. И, может быть, у вас есть там какие-то знакомые, близкие, которые остались там жить и продолжают жить в условиях оккупации, и вы с ними поддерживаете связь и из первых уст узнаете, что там сейчас происходит?
Ну, безусловно, у меня остались определенные контакты на оккупированных территориях, плюс есть ряд, скажем, общих знакомых третьих рук, через которые передается информация просто о том, что там происходит. Жесткая ситуация, люди в оккупации оставшиеся, там разных абсолютно настроений. Безусловно, Россия с 2014 года тотально осваивала эти территории, они выдавили тогда в первой волне, это несколько миллионов людей, кто выехал в Донецкой и Луганской области, не смирившись с оккупацией. Осталось чуть более половины населения. Понятное дело, что демографически это прежде всего более старшие люди, которые пооставались. Остались люди, у которых в семьях есть кто-то пожилой, лежачий, сложно мобильный человек. И, соответственно, часть людей остались там из-за семейных обстоятельств. По идеологическому маркеру, конечно, доминирующее число людей, которые были отравлены пропагандой, либо вследствие стали отравленными. Значительная часть, больше, вернее, даже чем эта часть, это те, которые люди, социологи обычно называют серое болото, так, дегуманизируя. Но на самом деле это просто люди, которым все равно. И значительная часть таких, это свойственно индустриальным городам, безусловно, это свойственно постсоветским обществам. Люди со сбитыми ориентирами, которые, собственно, сейчас выступают лишь с одним тезисом, абы не было войны, и давайте, чтобы все это закончилось, и, в общем, хоть как-то, все равно чей флаг. И есть, конечно, проукраинская часть. Она также остается, достаточно серьезно присутствует на оккупированных территориях. Ну, это люди, которые все время живут в страхе. Люди, которые все время затиснуты и понимают, что если за ними пришли сегодня, за ними могут прийти завтра. Это ужаснейшая для людей персональная ситуация, персональная трагедия. И то же самое можем видеть и на новооккупированных территориях. Тут, конечно, Россия так серьезно освоить не успевает, но, тем не менее, ее все службы обкатали данные подходы еще в Крыму и на Донеччине, Луганщине, поэтому и на оккупированной Херсонщине и в Запорожье мы можем наблюдать ту же самую картинку, а до того на других территориях, там Харьковщина, остальные, которые освобождены, слава богу, уже от российских захватчиков. Ситуация, например, даже до бытовых, такие, давайте сюжет дадим определенный. В оккупированном Донецке сейчас вода поступает несколько часов раз в три дня приблизительно. И то не везде. В оккупированной Горловке были целые месяцы отсутствия воды. Сейчас, кстати, вот я точно не скажу вам, есть там вода или нет воды. По обеспечению товарами тоже свои сложности. По работе, ну вообще об этом речь особо не идет, вы прекрасно понимаете. По мобилизации насильственно просто людей хватали на улицах и отправляют пушечным мясом. Россияне прежде всего местное население не берегут. Для них чем больше погибнет местного населения, тем больше будет кровная ненависть, соответственно, они решают для себя стратегическую задачу. Ведь понимают, что с этих территорий придется уходить. А во-вторых, тем меньше похоронок придет в российские семьи, соответственно, они таким образом уменьшают потери среди, собственно, граждан Российской Федерации, тех, кого пригнали из российской глубинки. Поэтому эти территории сейчас это отжимаемый лимон, который Российская Федерация пытается выжать по максимуму, и они на себе несут все ключевые тяготы этой войны в увеличенной мере, нежели там Россия, нежели ее население и российские территории, даже пускай прифронтовые, как там Белгород и, например, Брянск и дальше.
Скажите, известно ли вам, удается ли украинской стороне доставлять продовольствие нуждающимся людям в оккупированных территориях, создавать какие-нибудь, договариваться о гуманитарных коридорах, или это всецело находится под строгим контролем россиян, и люди, ну вот, живут, удовольствуются только лишь тем, что им время от времени, как я поняла, там подкидывает российская сторона?
Есть разные ситуации. Если говорить об оккупированных территориях, то Украины нет возможности туда поставлять сейчас ни гуманитарку, ничего. Когда ситуация была по Мариуполю, по Приазовью, были попытки договориться, коридоров, все они их обстреливали, срывали договоренности. В общем, этот этап проходили, и, к сожалению, очень мало что удавалось делать. Хотя определенные гуманитарные вещи удавались, насколько мне известно. Но, опять же, большая часть этого является непубличной. Если говорить о ситуации, то она очень различная. На территориях, которые непосредственно в зоне ведения боевых действий, и территории, которые уже там на 10, 20, 30 километров от линии фронта, ну, в некоторых случаях даже там на 5 километров от линии фронта, уже ситуация чуть другая. И там, где на оккупированных территориях не ведутся активные боевые действия, то все-таки определенная инфраструктура работает, есть какие-то магазинчики, какие-то аптеки с ограниченным количеством товаров, нет, по-разному. То есть тут все-таки есть инфраструктура, которая функционирует. Если говорить об зоне боевых действий, то тут что со стороны российских оккупационных администраций, с территорий, которые Россия оккупировала, так и с прифронтовой территории с нашей стороны, конечно, они находятся в зоне гуманитарного бедствия, поскольку просто в силу боевых действий, да, порой невозможно ни подвести, ни подъехать. Это зона, из которой есть ряд людей, которые, всегда есть процент людей, которые отказываются эвакуироваться, они остаются там, время обстрелов. Большая проблема с тем, что есть очень несознательные родители, которые прячут детей, не вывозят, сами не выезжают с детьми и не дают детям выехать в эвакуацию. Словом, даже в Бахмуте оставалось несколько десятков детей. То есть по Авдеевке ситуация схожая по другим точкам. И тут, понятное дело, что целый ряд, скажем, механизмов гуманитарных задействуется для того, чтобы туда подвести воду, для того, чтобы подвести медикаменты, еду. Когда-то удается, когда-то не удается. Все зависит очень сильно от интенсивности боевых действий. Собственно, у нас такая в прифронтовой зоне еще была раньше, в течение более 8 лет войны, серая зона. Это населенные зоны, которые находились между сторонами, между украинскими позициями и российскими позициями. И вот в этой серой зоне такие гуманитарные проблемы, они существовали годами, потому что туда попасть было очень-очень сложно, это всегда было небезопасно, и это удавалось сделать, по сути, только волонтерским организациям и, скажем, через них периодически украинским службам, которые там социальные службы и так далее, они не могли туда получить доступ, и, соответственно, международные гуманитарные организации, волонтерские организации украинские, с помощью них этот вопрос решался. Точно так же и сейчас при фронтовой зоне приблизительно та же ситуация.
Олег, скажите, я правильно понимаю, что одна из тем, на которой вы специализируетесь, это инструменты ведения информационной войны?
Есть такое дело у меня.
Просто вот вы сказали, что в оккупированных территориях есть некоторый процент людей, которым все равно, чей флаг. Да, я вас буквально процитировала. Скажите, а вот это безразличие, это условные жертвы пропаганды с одной стороны, или это какая-то всеобщая усталость от того, что происходит, и как много таких людей, и где главным образом они сконцентрированы, и почему?
Ну, если мы говорим об именно этой категории людей с оккупированных территорий, то это микс всегда. С одной стороны, здесь имеют место хронические проблемы того, что индустриальные города после развала Советского Союза больше всего на себе ощутили деклассирование образованного населения, технически образованного населения часто, ну, условные инженеры, учителя. Медики. Это те люди, которые в советское время не жили богато, но не жили бедно и имели статус. А с развалом Советского Союза до 90-х годов, 2000-х годов, безусловно, эти люди потеряли в качестве жизни и потеряли свой статус. А сдоминировали кто? Вчерашние троечники, те, кто торговали, те, кто в бандитизм пошел. И, в общем, понимаем прекрасно, приблизительно эта ситуация, она схожа для большинства постсоветских государств. И представьте себе, что, например, занятые сейчас оккупированные территории России, условно Енакиево, условно Макеевка, Горловка, это территории, где была очень большой процент индустриализированных и урбанизированных территорий. Это именно там, где закрывались эти заводы, именно там, где бандиты их пытались переделить прочее. И, соответственно, значительная часть этих людей, они по своему мировоззрению оказались разочарованы тем результатом, который получился с момента обретения независимости. И это не пророссийские люди, это не люди русской культуры, как можем наблюдать, периодически есть такие категории тоже, но это люди, которые разочарованы. И они говорят, да все равно, кто будет там, все равно, что будет, какой флаг, все равно крали будут красть, все равно мы жили плохо и продолжим жить плохо, мы никому не верим. И, конечно, эти люди очень податливый материал для того, чтобы здесь работать российской пропаганде. Это первое, на что укоренились. Именно на такое классовое пролетарское противостояние. Сначала российская пропаганда пыталась прокачивать тему геополитическую, она не заходила. И 2014 год, например, очень хорошо показывал, можно прямо по месяцам увидеть по волнам влияния российского информационного и по активным мероприятиям, которые они проводили, как это делалось. Потом вторая волна была запущена языковая. Тут тоже, хотя эта проблема уже годами Россия прокачивалась в Украине, но это не привело к действительно каким-то ярким картинкам, которые могли бы легитимировать, показать необходимую пропаганде российской картинку, якобы того, что их там кто-то ждет. И потом третья волна, это была вот это классовое противостояние против олигархов, против всего. Ведь Россия в телевизоре выглядит абсолютно иначе, нежели Россия в действительности. И интересный момент, например, который мало известен за границей, это что, например, шахтерские группы, шахтерские профсоюзы и профсоюз горняков Донбасса, и независимый профсоюз горняков Донбасса, они как раз выходили на патриотические украинские акции, и они тогда не выходили ни с пророссийскими флагами, ни с георгиевскими лентами, ни с чем таким подобным. В течение всех этих лет тоже в этом замечены не были. Поскольку шахтеры, в отличие от многих других, прекрасно знали, что произошло с российской частью Донбасса, по ту сторону от границы, где эти шахты позакрывались, где депрессивно абсолютно вымершие были города, и они же между собой общаясь и зная, а там другая шахта, например, на той стороне Донбасса, которая работает, а теперь уже не работает, например, а что случилось там с людьми. И вот у них не было иллюзий относительно России, относительно будущего, которое Россия несет на оккупированной территории. Но для значительной части людей, которые не выезжали за рамки своего города, а даже все, по статистике около 70% людей в Донецкой области не выезжали за рамки области, имеется в виду в года независимости. То есть у них представление об России формировалось через телевизор и через пропаганду, которая рассказывала годами многими, что только с Россией может быть какое-то счастье, работа, и, в общем, без России будет еще хуже. С Россией не факт, что будет хорошо, что будет лучше, но без России будет еще хуже. И вот с этим работала Россия. И сейчас люди за годы оккупации, конечно, Россия работала и промывала мозги, создавала целые инструменты, механизмы запугивания, механизмы социализации, доводя эти территории просто до абсурда в вот этих мифологемах пропагандистских, что люди начинали верить в то, что тут туда снегирей ест, младенцев православных по утрам съедает, и многие другую ересь про нацизм и прочие химеры, которые российская пропаганда шарашит денно и ношно, и, к сожалению, против них эффективного противоядия мир так и не нашел. Хотя ряд инструментов уже, скажем, были подарены, берем в кавычки, российско-украинской войной, в том числе для мира, как различать свободу слова, например, свободы брехни, либо вранья. И как работать с этим, как работать с презумпцией недоверия к медиа, которые себя дискредитировали, а не наоборот. То есть не давать возможность пропагандистским площадкам маскироваться под независимые медиа, манипулируя стандартами журналистики, манипулируя свободой слова. Это все то, что сейчас мир фактически на наших глазах учится, с чем жить и работать.
Я бы вам хотела предложить еще обсудить, наверное, самую громкую новость последних дней, которая взбудоражила буквально всю мировую прессу. Это десятки документов Пентагона, которые сейчас завирусились в интернете. Это карты, графики, фотографии, которые, в принципе, рассказывают о военном положении дел как в Украине, так и в России, о потерях этих двух стран, об их уязвимостях, о грядущем наступлении именно со стороны Украины. Также там есть данные о том, какие танки, какие бронемашины получает Украина от каких стран, в каком количестве. Все так подробно изложено, когда будут формироваться новые бригады для будущих наступлений. Мы, наверное, сейчас нашим зрителям покажем, как выглядят эти снимки опубликованные, которые разлетелись по многим платформам. Такие вот печатные страницы, где-то вот смятые, где-то сложенные в несколько раз. И были они опубликованы на нескольких платформах, в том числе вот в Твиттере и Телеграме, откуда, допустим, получили их мы. Представители США уже высказались, что за утечкой, вероятно, стоит Россия. Они не стали отрицать подлинность этих документов с поправкой, что некоторая информация была искажена. И вот здесь уже подключились журналисты-расследователи, которые сказали, что в частности, были отредактированы те слайды, где упоминалось о числе солдатов, которые либо были убиты, либо были ранены с украинской стороны и российской стороны. Ну вот, кроме того, небольшое отступление для наших зрителей. В этих документах речь не только о войне в Украине, но вот в том числе и о каких-то взаимоотношениях с партнерами США, и Израиль, Канада, Великобритания там тоже упоминается. И вот главный вопрос, наверное, который сквозит через все эти публикации в интернете, настоящие ли они, и как вы считаете, какое влияние и на что могут, наверное, оказать вот все эти распечатки, которые сейчас активно циркулируют?
Ну, во-первых, стоит бояться не тех данных, которые слиты в медиа спецслужбами, а тех данных, которые мы не знаем, что они есть у врага. И поэтому, если данный слив произошел с документами, полученными разведкой, то, очевидно, его сделали сознательно, понимая, что ничего больше уже с тех документов получить не могут, и, собственно, они уже использованы материал. Если бы действительно там было бы что-то такое, что кардинальным образом может изменить ход войны, либо что является очень значимым, ценным, и эта информация остается актуальной, то предполагаем, что это российские спецслужбы взломали и сделали, то они бы эти данные не сливали, они бы их придержали бы и, соответственно, не светили бы, что они у них есть. То есть в данном случае то, что эти данные поступили в публичный доступ, были слиты, говорит о том, что они не несут какой-то серьезной, действительно значимой важности, какого-то уникальности эта информация не имеет. И, соответственно, ею можно не то чтобы пожертвовать, ее можно использовать просто как вброс для того, чтобы смешать карты на столе. Во-вторых, важно, что данные, которые там приводятся, они уже в некоторой степени устаревшие, и понятное дело, что Украина динамично меняет свои планы действий, и там перемешана действительно правда-ложь. Я некоторые моменты, которые видел, могу сказать то, что действительно, ну, как мне кажется, по тем данным, которые я там какими-то инсайдами владею, ну, очень сомнительные. И есть там действительно то, что и проходит проверку на факт-чекинг, скажем, и действительно понятно, что это действительно данные. Тут отрицать, что это слив, вернее, что это был взлом информации, наверное, было бы глупо, и мы видим, что Соединенные Штаты не стали этого делать. Но при этом действительно там есть много специальной дезинформации. Третий момент, что может преследовать этим Россия? Попытка посеять смуту и снизить уровень доверия к Соединенным Штатам у всех остальных партнеров, близких и дальних. В том числе и перед началом контрнаступления украинского понизить уровень доверия и обмена деликатной информацией, закрытой секретной информацией между Украиной и Соединенными Штатами, поскольку всегда есть этот момент, конечно. Надо понимать, что Украина планирует свои операции, в том числе далеко не всегда и не все показывая, как внутри своей же системы. То есть в Украине, например, в планах контрнаступления, как сказал недавно секретарь Совета национальной безопасности Украины господин Данилов, что меньше слушайте серии всяких экспертов, поскольку про план украинского контрнаступления знает в стране не более 5 человек. Вот для понимания, как бы, насколько закрыта и подобная информация. А тем более уже были подтверждения тем же полномасштабным вторжением российским февралем месяцем год назад, когда Украина понимала, что у нас есть лишь один шанс выстоять при российском наступлении, когда весь мир не верит, что Украина способна это сделать, что наш шанс в том, что мы будем действовать креативно, динамично, и никто не будет знать, что мы будем делать. Соответственно, все планы должны быть не просто совершенно секретными, а более чем совершенно секретными, поскольку любая утечка на тот момент у Украины не было бы ни времени, ни возможности переориентироваться, перегруппироваться, поменять свои планы. И, соответственно, любая утечка могла стоить нам потери государственности. Цена была крайне высока. Эффект неожиданности, пожалуй, это был ключевой и единственный союзник на стороне украинских вооруженных сил и украинского общества. Поэтому у нас научили, слава богу, хранить подобные тайны. И, конечно, Россия сейчас хотела бы внести вот эту смуту в взаимоотношения множества партнеров с тем, чтобы сбить, затормозить, отдалить в некоторых вещах поддержку для Украины в этот кризисный момент.
А сейчас вы предполагаете как, что может или не может условно знать британская, американская разведки о ближайших планах Украины, если мы говорим в вопросе наступления?
Ну, конечно же, я думаю, что наши партнеры имеют определенный уровень доступа и к украинским данным, и они имеют свои разведывательные способности. Но я далек от мысли, например, что у всех, ну, там, у партнеров есть, например, четко завизированный, скажем, канонический, в шутку можно даже сказать, ну, какой-то официальный план того, как Украина будет контрнаступать. Это целый ряд сценариев, я уверен в этом, хотя я не имею подобных знаний и, безусловно, не имею доступа к подобным документам. Но, тем не менее, это всегда в таких вещах, это ряд сценариев, и они имеют большое пространство для маневра видоизменения в процессе, они периодически меняются специально там, для того, чтобы понимать, если происходит какой-то слив, то на каком этапе произошел, соответственно, от кого, есть разные данные, которые доносятся до разных людей. Поэтому я не думаю, что целостная картинка и действительный замысел настолько очевиден, что его понимают все, включая наших ближайших партнеров. Я думаю, что нет. Я думаю, что это на сегодняшний день это самый, наверное, секретный документ в Украине. И я не уверен, что это вообще один документ, и не уверен, что оно вообще собрано в одном месте.
В этих бумагах, помимо прочего, говорится еще о такой некой красной черте, после нарушения которой как бы Китай активно будет участвовать в происходящих событиях в Украине, не будет, скажем, держаться какой-то, вот какой-то третьей сейчас, мы можем сказать, наверное, нейтральной страны, судя по голосованию в Совете Безопасности ООН. И вот такой чертой в этих документах является нападение Украины на российские территории. Ну, я не буду обсуждать, эти сценарии в документах значатся как самые непредвиденные сценарии, самыми непредвиденными развитиями событий. Я хочу у вас спросить вот о чем. А какая официальная позиция Украины по отношению к Китаю? Что сейчас о нем вообще представляется? Насколько мне помнится, еще в феврале президент Украины Владимир Зеленский намеревался встретиться с Си Цзиньпинем и был уверен, что он всецело находится на стороне справедливости, на украинской стороне.
Ну, давайте не путать публичную риторику и реальные оценки. Публичная риторика, в частности, и появляется как ответ на оценку ситуации, на то, как ее откорректировать. Это уже есть инструмент, то, что заявляют политики. В отношении Китая сейчас взаимоотношения украино-китайские находятся на достаточно низком уровне. Они есть, безусловно, и торговые, и остальные, но если говорить об политическом уровне, то у Украины нет посла в Китае для понимания ситуации. То есть какого-то постоянного действующего диалога, публичного, по крайней мере, нету, раз. Два. Заявление господина Зеленского, оно было сделано во многом для того, чтобы удержать Китай в позиции нейтральности, это, наверное, не самый корректный в данном случае термин, может быть, безучастности, наверное, так правильно сказать, поскольку Китай, безусловно, стоит за спиной Российской Федерации, и в ряде вопросов, которые не касаются российско-украинской войны напрямую, Китай все же оказывает поддержку России, декларирует ее, совместные учения они проводят, происходит интеграция валютная, освоение Арктики, совместные договоренности, много других вещей, заканчивая там углеводородами. И, например, схожестью интересов Китая и России в отношении, например, санкционной политики. И Китай поддерживает Россию, подставляет ей плечо в Совете Безопасности ООН с тем, чтобы Россию не выключить оттуда. Ну, есть целый ряд позиций, по которым Китай, конечно, не является нейтральной стороной, но при этом в вопросах российско-украинской войны Китай не осуществляет военной поддержки России, он не является союзником России. И Украине выгодно, как минимум, вот такая позиция Китая, поскольку всем прекрасно понятно, что из недемократического клуба диктатур Китай, конечно, будет выбирать Россию, Россия ближе, Россия для Китая является объектом и инструментом. А для Украины здесь явно не тот друг и союзник для Китая в их стратегических целях, на которые они могли бы рассчитывать. Украина демократическая страна, Украина интегрирована в европейское пространство очень плотно, и культурно, и социально, и экономически. Поэтому, конечно, мы можем быть хорошими партнерами с Китаем, но явно мы не близкие друзья и союзники. А Россия — это на сегодня актив для Китая. Поэтому и Зеленский говорит, что мы готовы поговорить с Си Цзиньпином, и мы не откидываем план Китая. Но при этом господин Боррель, например, упоминает, что мы должны называть вещи своими именами. И Китай не может ставить знак «равняется» между агрессором и жертвой агрессии. И это очень верная позиция. Чтобы быть нейтральными, необходимо вещи называть своими именами. Если вы не называете вещи своими именами, то тогда вы просто можете быть безучастны, и на ваших глазах происходит преступление, на которое вы не реагируете, в котором вы не помогаете а не преступнику, а не спасаете жертву. Ну, Китай в силу своего веса геополитического, своей игры и прочего, может себе, скажем, позволить такую циничную, прагматичную позицию, а мир где-то с ней будет сквозь зубы мириться, поскольку если бы Китай помогал сейчас преступнику, то, конечно, мир от этого бы стал гораздо более небезопасным. Это все прекрасно понимают, и Китай, к сожалению, этим фактором до некоторой степени манипулирует. Не сказать, что всегда существует риск того, что Китай им начнет шантажировать мир, именно военной поддержкой России.
Ровно год назад, практически вот в начале апреля, весь мир потрясли кадры, которые мы увидели после того, как российские солдаты покинули Бучу. И мы увидели что они там творили, как они обращались с людьми, как они безжалостно и жестоко убивали людей, пытали людей. И это, безусловно, тогда, наверное, надломило во всех нас что-то, да, потому что мы видели лицо этих преступлений. Сейчас в сети распространяется одно видео, оно абсолютно жесточайшего убийства. Речь идет о видео, где российские солдаты отрезают заживо, отрезают голову, как предполагается, украинскому военнопленному. По крайней мере, об этом заявляет Служба безопасности Украины. И миссия ООН по правам человека тоже прокомментировала эти кадры, заявив, что они находятся в ужасе от увиденного, и заявили, что будут делать все для того, чтобы привлечь всех ответственных к этому страшному преступлению. Есть информация, по данным российских правозащитников, которые сейчас находятся за границей, которые разговаривали с бывшими наемниками ЧВК «Вагнер», что это именно эти люди совершали это убийство. Я хочу вас спросить даже не про подлинность этого видео, а о том, перевернуло ли оно что-то в очередной раз в самих украинцах. Какая реакция понятная, абсолютная, но является ли это, знаете, очередным таким, не знаю, толчком для ненависти и противостояния, сопротивления, что делает невозможным, еще раз невозможным, какие-либо возможности переговоров между двумя странами?
Смотрите, переговоры невозможны не из-за этого. Переговоры невозможны из-за того, что России невозможно доверять. Они любые переговоры начинают с тем, чтобы вас обмануть. И Россия никогда не называет свои истинные цели и не будет их ложить на стол и переговариваться относительно них. Россия идет на переговоры только тогда, когда они чувствуют позицию силы, и они говорят языком ультиматумов, и для них это всегда маневр для того, чтобы еще больше потом взять. Поэтому проблема даже не
в жестокости.
Я даже не могу слово подобрать правильно. Давайте так. В негуманизме российской культуры, практик ведения войны. Потому что то, что мы наблюдаем в этом видео, я не советую его смотреть людям со слабой психикой. Даже заблюренным. Это видео изменит вашу жизнь на до и после. А теперь представьте себе то, что это не единственное видео. И на нем один другому кричит: «Ты что, раньше головы не резал? Ломаем позвоночник ножом прочь». То есть, понимаете, даже в самом видео понятно, что он где-то далеко не первый раз. А до этого видео, где на живую тоже, раньше, которые россияне распространяли перед другим украинским контрнаступлением, которое было тогда Харьковщина и Херсонщина, распространяли как на живую отрезали гениталии украинскому военному. И с тем, что а где у нас перчатки и так далее, тоже демонстрация того, что это обыденная вещь, не впервой делается. Буча, Ирпень, Мариуполь. Много «буч», в кавычках, которые показывают, что комиссия, которая недавно была, ООН, под гидой ООН, следователи, которые работают под гидой Международного криминального суда из разных стран в Украине, и Украине оказывают помощь здесь множество стран в сборе данных, в документировании, в лабораторных исследованиях, ужасаются от того, что эти преступления носят изнасилование, например, те же, просто казни людей, носят не единичный характер, как какие-то маньяки, которые решили поудовлетворять свой садизм, а это является системной нормой боевых действий и культуры ведения войны Российской Федерации. А давайте посмотрим внутрь России, и мы увидим, что откуда тезисы про набутыливание, новояз российский, посадить кого-то на бутылку. Из российской практики действий полиции, действий кадыровцев внутри России и всего остального. Российское общество пронизано и построено на культуре насилия. И они пытаются таким образом, сломав своих и ломая тех, кого необходимо, они точно так же действуют на международной арене. Политические убийства самыми экзотическими методами посреди европейских стран. Попытки делать перевороты. Военные преступления, пытки, казни, изнасилования и прочее. Это все является инструментами запугивания. И подобные видео выбрасываются россиянами ровно в те моменты, когда Украина готовит какое-то наступление, либо готовится какая-то серьезная деятельность, изменения на линии фронта, с попыткой деморализовать. Так вот, я могу сказать, то, что им это не удается. У украинцев это вызывает даже не ненависть. Они, россияне, промахнулись, когда вообще начали полномасштабное вторжение. Они думали, что они нападают на нас в феврале, а напали на нас в лютом. Лютый по-украински – это февраль, а лють – это ярость. Это вызывает у украинцев ярость. Подобные видео вызывают еще больше гнев и ярость по отношению к россиянам, мобилизирующую, которая показывает, против чего мы воюем и почему необходимо освобождать все территории, почему поле для компромиссов о том, что Россия где-то останется, либо что-то ей под контролем, не может быть вообще. Потому что, когда мы говорим про любые территории, занятые Россией, это жизни конкретных людей, на сегодняшний момент это миллионов людей, которые находятся в заложниках у России, которых могут пытать, которые могут издеваться, которых психологически угнетают, люди, которые депортируют, вывозят, детей, которых похищают, разлучая с семьями, рассказывая, что якобы спасают. Это практически 20 тысяч детей, которых вывезли, похитили, за что Путин фактически получил сейчас ордер на арест, как международный преступник от Международного криминального суда и уполномоченная по правам ребенка российская, потому что это самый большой акт киднеппинга или похищения детей в 21 столетии, который вообще не мог бы и не должен был бы иметь места. Но тем не менее делает страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и которая на себя брала обязательства по обеспечению мира и безопасности для всей нашей планеты. И она это делает нагло, даже не скрывая, кичась этим, хвастаясь тем, что они безнаказанно могут делать все, что хотят. Поэтому Россия в этой войне, она должна быть разгромлена в политическом понимании, и режим российский должен пасть. Все равно, что будет там с территориями, одно государство, множество, это все отдельные риски, их можно анализировать. Но подобный режим, который строится на бесчеловечности и возводит ее в культ как внутри себя, так и на вне, он не имеет права существовать в 21 веке. Он угроза всему тому, что человечество выстрадало в множестве мировых войн, и то все хорошее, к чему человечество пришло в 21 веке.
Олег, скажите, вы сказали, что россияне заимели привычку вот такими видео делиться и сливаться перед готовящимся украинским контрнаступлением, чтобы деморализовать солдат и отбить у них всякое желание сражаться, но, конечно, их цели не достигнуты, а наоборот. Да, а ополчение еще пуще прежнего с украинской стороны. Но вопрос вам вот такой. Вы думаете, эти видео изначально... Это какая-то немыслимая жестокость снимается там условно не для какого-то внутреннего архива, а именно для того, чтобы потом это где-то обнародовать, потому что это буквальное, не знаю, собственноручное протоколирование и свидетельство убийств во всех их, не знаю, ну, самых страшнейших видах и образах.
Эти видео снимаются, давайте так, прежде всего, то, что они снимают вообще подобные вещи, уже говорит о том, что они хотят ими поделиться. Неважно, отослать своим семьям, похвастаться. Помним, в интернете можно найти перехваты, которые постоянно записывали. Сейчас уже даже особо украинские службы не выкладывают их, потому что уже все всем стало понятно. Уже просто уровень удивления уже его нет.
Когда российские звонят своим родственникам, вы про это? Российский
солдат? Да. Mm-hmm. Когда рассказывает, например, своей матери, как он пытает украинских солдат, что он там режет, отрезает и так далее, и приедет потом и отцу будет отрезать. И он рассказывает в деталях. Либо когда рассказывает своей жене, как он насилует украинских девушек, а она ему говорит, ты там только предохраняйся, чтобы ничего не принес. И многие подобные вещи. Для этого и видео снимаются. Похвастаться, продемонстрировать, какие они... всесильные, безнаказанные. Знаете, это российский общественный деятель, литературный критик, собственно, Славин Быков, как-то в одном эфире сказал, что это вот все демонстрация экстаза падения. То есть вот это вот кайфование от осознания того, что ты абсолютное зло и абсолютно безнаказанное зло. И я думаю, что прежде всего это движет людьми. Часть из этого, безусловно, делается с пониманием того, что это опубличено будет на широкие массы. Ведь эти персонажи, которые занимаются подобными пытками и прочее, я не думаю, что это только про их там садистические наклонности удовлетворения. Они же таким образом пытаются продемонстрировать свою силу, могущество. И они пытаются это продемонстрировать другим. Для них это норма. И просто дальше это российскими службами, очевидно, используются подобные видео для того, чтобы в нужный момент производить информационно-психологические операции. То есть попытки деморализовать противника, либо дезорганизовать его. Имеется в виду нас, украинцев, и все, кто нас поддерживает. И вкид этого в публичное пространство четко видно, когда происходит организованно. Это телеграм-канал определенный, это сразу расшаривается, их лидер общественного мнения подхватывается. То есть, когда сетки запускаются, чтобы это растиражировать, это очень всегда видно. Но подобных видео их не единица. И их гораздо больше, как и случаев, которые они записывают. И только часть из них становится таким публичным, скажем, достоянием общественности, к сожалению.
Еще хотела с вами обсудить то, что недавно Российская Госдума приняла поправки о новых правилах призыва и вручения повесток. Если раньше это делалось лично, только повестки вручались в руки, либо через работодателя человеку на его рабочем месте, то сейчас новый закон позволяет все делать в электронном виде. То есть повестки о призыве будут считаться полученной с момента ее буквального отправления. Есть такой сайт госуслуги в России, там есть у каждого гражданина свой личный кабинет, и если вот туда электронную копию повестки отправили, то считает человек призван. Я у вас вот о чем хочу спросить. Значит ли это, что России точно не хватает сейчас своих военных, и значит ли это, что она не собирается прекращать эту войну и не собирается покидать Украину?
Безусловно. И про это свидетельствуют не только эти шаги, а множество других шагов. Россия не собирается отползать, Россия собирается продолжать войну. В России огромнейшие проблемы с мобилизационным резервом. Не от хорошей жизни они прибегли к вагнеровцам на украинском театре боевых действий. Ведь это был инструмент для Африки и ведения таких экспедиционных войн в других точках мира, где якобы их там нет. Такие себе зеленые человечки на экспорт, а не на приграничье. И, например, заключенных, кадрование, мобилизация, когда призывников бросали на фронт, от чего России пришлось отказаться, поскольку очень больно для российского общества это стало. То есть это все же не от хорошей жизни делалось, и сейчас есть серьезный дефицит мобилизационного ресурса в России, поэтому и прибегают к таким более драконовским методам. Проблема в том, что это они действительно могут сделать, и они это делают, и это даст им дополнительные штыки. А соответственно, это будет оплачено украинской кровью, потом и слезами, борьба вот с этим вот пушечным мясом. Второй момент – это что эти драконовские меры, они нормально воспримутся российским обществом. Это не поднимет его, не возмутит, и никто там не пойдет на революцию из-за того, что россиян пускают фаршем на фронте. И третий важный момент, как мне кажется, с этим шагом, это говорит о том, насколько серьезные потери у России. Действительно, что они говорили, там 300 тысяч мобилизировали, частично мобилизировали. Сейчас уже говорят о 400 дополнительно тысячах, которые необходимы, то, что они даже публично заявляли. Можно себе представить о том, каковы их потери. И, собственно, это является подтверждением фактически тем цифрам, которые наводятся украинским генштабом относительно потерь России, поскольку Россия не признает вообще никаких там. Остановилась все на цифре где-то в 1000 человек с копейками, по-моему, еще год назад. А дальше все. Ну, а если говорить о мобилизационном резерве, о том, сколько они мобилизируют, отсюда взять формулу, соответственно, сколько было потеряно кадровой армии, сколько уже армии резервистов, взять еще потери, они тоже просчитываются по формуле плюс-минус, они известны, то мы действительно выйдем таким образом на опосредованное подтверждение тех цифр, которые Украина наводит относительно российских потерь. Это колоссальнейшие потери. Это потери, которые больше, чем во всех войнах, которые Россия вела со времен Второй мировой войны.
Время нашего эфира постепенно подходит к концу, и я вот хочу о чем вас спросить. Я зацепилась за вашу фразу. Вы сказали следующее, что мир еще, к сожалению, не придумал инструмента, чтобы противостоять пропаганде. Я у вас хочу, наверное, спросить, как эксперта в этой области, у вас есть ответ на этот вопрос, как противостоять и что это могут быть за механизмы, за предохранители, чтобы вот условно не быть потом облученным и не прощать государству или даже не позволять ей совершать все то, что сейчас совершает Россия в Украине?
Я думаю, что на сегодняшний момент единственное, что можно сказать, это несколько механизмов. Первый – это эффективная культурная политика внутри, поскольку пропаганда современная, она не боится сомнений. Она, наоборот, сеет сомнения, она создает социальную дистанцию, она сеет недоверие, и она этим пользуется. Она вам говорит следующее. Все врут, не верьте никому. Соответственно, культурная политика – это ключевой фундамент, это наличие собственных смыслов, собственного культурного информационного пространства, насыщенного, которое фактически не дает вакуумов, куда могла бы зайти бы российская дезинформация и пропаганда. Второе – это наличие презумпции недоверия к медиа, которые были замечены в пропагандистских акциях, которые использовались спецслужбами для информационно-психологических операций. Это достаточно часто видно, и, соответственно, эти медиа должны уже получать определенные маркеры и черные метки. То есть к ним должна презумпция доверия, как медиа, меняться на презумпцию недоверия. Это уже очень много. Соответственно, не цитировать их, не перепощивать их, не брать информацию из них без дисклеймеров, что эта информация может нести компоненты дезинформации, например, поскольку медиа замечено было в этом и дальше. Ну и третье, это, конечно, работа профильных служб, специальных служб, следовательских служб с тем, чтобы находить финансирование, поскольку пропаганда всегда стоит денег. И, соответственно, у нее всегда есть след, который ведет к конкретным грязным деньгам, конкретным заказам государственным, конкретным работе спецслужб. И это всегда сложно, легко, по-разному, но всегда можно отследить. И это работа профильных служб, которые должны не давать возможности дезинформировать и распространять враждебную пропаганду по отношению к определенным обществам и гражданам государства.
Я благодарю вас за то, что вы сегодня подключились к нашей студии. Сегодня моим собеседником был политолог из Украины Олег Саакян. Большое спасибо вам за ваше время. И благодарю, конечно же, зрителей, которые смотрят нас, которые поддерживают нас, комментируют, читают нас, а теперь еще и слушают. Мы есть на подкастах. Подкасты, вернее, выкладываем на площадке Spotify, SoundCloud. Обязательно подписывайтесь, слушайте нас и комментируйте. Ну и напоминаю, что для тех, кому удобнее и приятнее читать. Материалы на портале RusLSM всегда доступны, всегда актуальны, поэтому заходите и делитесь, рассказывайте о важных событиях своим знакомым и друзьям. Ну а сегодня вечером в прямом эфире, как всегда, расскажем о главных новостях в Латвии и в мире в 19 часов. Ну, я, Алена Борисова, на этом прощаюсь с вами и увидимся завтра в прямом эфире в программе ТЧК в 16 часов. Всего вам доброго!